Так, начнем с того, что мне весьма понравилось, что ваш фармацевт не только занимается практикой, но также развивает культуру. Поскольку учение, которое мы практикуем, возможно, его существование возможно в определенном контексте, в определенной культурной среде, в определенной культуре. Эта культура называется риско-ведическая культура. Сердце учения лая-йоги – это пребывание в естественном состоянии, сахаджитатва. Само учение лая-йоги как бы находится внутри философской основы. Это философская основа Адвайта Веданты. Не понимая учения Адвайта Веданты, невозможно практиковать лая-йогу. Не зная учения лая-йоги, невозможно практиковать путь сахаджи и сахаджитатвы. Но сама Адвайта Веданта, она тоже находится внутри чего-то, в чем-то. В чем же она находится? Она находится внутри Санатана Дхармы. То есть это часть чего-то большого, большого духовного, культурного, философского пласта реальности. Это называется Санатана Дхарма. Вечный закон или вечная религия, вечный духовный путь, вечный закон мироздания. Считается, что семь риши, боги, дататреи — это источники этого вечного закона мироздания, Санатана Дхарма. Но сама Санатана Дхарма, она тоже не существует в вакууме. Она существует в культуре. Если нет культуры, нет приемлемого контекста социального, культурного, нет никаких понятий. Такие понятия в принципе невозможны. Их нет в языке, нет в мышлении, нет в архетипах коллективного бессознательного. И культура – это очень важно для дхармы. Это определенная среда, в которой, как сад, в которой может вырасти дхарма, как цветок. Цветок не может, дорогой цветок, расти где-то в лесу, в диком, в поле. Его быстро затопчут. Нужен хороший, красивый сад. И эту культуру нам самим необходимо создавать. То есть мы сейчас находимся в такой уникальной позиции. Этой культуры нет, ее не существует, ее надо создавать. Если в Индии эта культура существует тысячелетиями, то в России ее нет. И ее мы создаем прямо сейчас. Ее нам предстоит развивать, создавать, чтобы оно возникало. И это не индийская культура, это наша собственная русская культура. Русская риско-ведическая культура. Индия создала свою культуру. И там очень легко быть садху, очень легко практиковать. Там всем понятно. Гуру-ученик отношения. Кто такой садху, кто такой монах. Самадхи, садха, девата, освобождение, просветление. Все это часть жизни, когда человека с юных лет приучают. Когда вы идете по улице, там магазин Lakshmi Electronics. Другой отель «Семь риш». Ну, все понятно вообще. То есть это настолько впиталось, что стало частью жизни миллионов людей. И когда вы говорите, что вы почитаете Дататрею, никто не удивляется, все нормально, или что вы йог, садху. Но в России этой культуры нет, эта культура только возрождается, ее нужно создавать и развивать. И других людей нет, кроме нас самих. Никто, кроме нас, ее не будет развивать. Она им не интересна. Потому что эта культура садху, это не культура обычных людей. Это сакральная, мистическая культура. Это культура духовных искателей, то есть людей, идущих к Богу, к богореализации, ищущих путь освобождения и самопознания. То есть это особенная культура. Культура садху. Когда мы развиваем культуру садху, это очень благоприятно для нашей духовной практики. Тогда все возможно в этой культуре. Передача, ретриты, духовные общины, духовные ценности, духовные идеалы, смысл Адвайта Веданты, цели в духовной жизни, все это становится реальным, работающим. Если же нет такой культуры, все это выглядит каким-то сомнительным, невозможным и нереальным. Поэтому чем сильнее будет наша, чем глубже, многограннее, красивее будет наша духовная культура, тем благоприятнее будет для духовной практики, для духовной жизни. Миллионы святых, которые в свое время породила на свет индийская культура, именно этим обусловлены. Когда дхарма входит в традиции, в мышление, в быт, в жизнь, во все, когда она пропитывает все аспекты жизни общества, тогда возможна бифуркация, возможна духовная сингулярность, возможно порождение нового смыслового пространства, которым святость, освобождение, просветление, ситхи, нисхождение божеств становится частью жизни. Места паломничества, садху – это становится чем-то постоянно присутствующим в нашей жизни. Поэтому можно поговорить, что такое арийская ведическая культура и каковы элементы арийской ведической культуры. Так как мы определяем арийско-ведическую культуру внутри нашего этноса и субэтноса, можно определить 24 внешних и 24 внутренних элемента духовной культуры. Дхарма. Дхарма – это осознанная эволюция, это постоянное развитие, познание закона Вселенной, принцип служения Божественному закону, почитание Божественного закона, изучение Божественного закона, проведение Божественного закона в повседневной жизни, проявление и сохранение Божественного закона. То есть дхарма, бессанатана дхарма – это Божественные законы, законы мироздания. И когда мы соприкасаемся с этими Божественными законами, мы понимаем, что счастье или путь к счастью, к собственной богореализации лежит через прояснение, понимание этих Божественных законов. А страдания, соответственно, карма – наступает, когда мы от этих божественных законов отклоняемся, когда мы их не знаем, не следуем, мы отклоняемся. Например, один из божественных законов гласит: все есть одно, все суть одно, всеобщая цель. Мы не раздельны, мир не разделен. Мы не можем быть отдельными сами по себе. Весь мир — это единый, глобальный такой коллективный мегаразум, это всеобщее целое. И нет никакого счастья для нас, как для отдельно взятой личности. Счастья для отдельно взятой личности не может быть. Мы об этом поподробнее поговорим. И в соответствии с этим, часть должна быть единой с целым. Часть должна становиться единой со всеобщим целым. И этот закон – это принцип адвайты. Не два, мы одно всеобщее целое. Сарва, Эва, Брахма. Агам, Брахмасми. Когда мы не понимаем, что все есть одно, все есть всеобщее целое, все есть Брахман, Абсолют, и начинаем зарождать о себе мысль как об эгоистичной индивидуальности, действуем эгоистично, мы выбиваемся из закона мироздания, поэтому приходит страдание. Принцип Артхата – принцип постоянного управления реальностью, постоянного развития во внешнем смысле, который ведет к расцвету во всех аспектах. Принцип кама, многие его трактуют как чувственное удовольствие, но с точки зрения учения Вайя-йоги, это наоборот, принцип превосхождения чувственных впечатлений методами йоги, управления внутренними энергиями тела методами йоги и тантры и достижения духовной силы через брахмананду. Следующий элемент – принцип мокша. Это главная цель в жизни – превосхождение ограничений сансары, физического мира. Когда мы понимаем этот мир, мир сансары, материальный мир, как смысловую ловушку, пространственно-временную черную дыру, в которую попала наша душа. И наша задача – эволюционировать, развиваться так, чтобы достичь мокши, высвободиться из этой пространственно-смысловой дыры. Черная дыра. Черная дыра, как известно, засасывает внутрь себя все и ничего не пропускает, даже свет. И наша душа когда-то изначально, будучи свободной, чистой, всегда бессмертной, именно попала в такую пространственно-временную черную дыру, в такую смысловую ловушку, в область искаженных смыслов и искаженных ценностей. Поэтому она вынуждена была потерять присущее ей бессмертие, божественность, силы, мудрость, получать тело, физическое тело человека, создавать эго и вращаться в круге рождения смерти, в круге реинкарнации. И наша цель – это освобождение из этой ловушки материального сансарного мира. Это часть духовной культуры. Эти элементы дхарма, артха, кама, мокша – это часть культуры арийско-ведического общества. Священные тексты, Упанишады, Пураны, Итихасы, Тантры, Упадеши, устные наставления. Сакральная история, мифология, Пураны, а география святых – это тоже элемент нашей культуры. Священные тексты являются путеводителями в жизни. Если мы правильно работаем со священными текстами, мы получаем их благословение, шастра-крипу. Следующий элемент культуры – это садхана, духовная практика. Духовная практика, ее можно разделить на три уровня. Атма-садхана – практика работы с сознанием. Например, весь раздел Пражни-янтры говорит об этом. Деха-садхана – практика работы с энергиями тела. Например, это учение Шакти-янтра, Шатчакра-йога, Кундалини-йога. И Лока-садхана – это практика интеграции с внешним миром, изучение внешней реальности, да, одухотворение этой реальности. Прибежище, то есть опора на линию, на свою линию учения, на своего гуру, которая находится, Иштедева, то избранное божество, общину, сангу. Это все мы называем принцип прибежища. Это тоже часть, элемент духовной культуры ведических ариев. Философия Адвайты, которая лежит в основе всей практики, которая дана Дататрее и Риши Васиштхе, это не философия, это как бы часть нашей жизни, элемент культуры, который описывает нам, как устроено мироздание. Самая – дух священной связи между всеми членами общины, нации, в особенности между учениками одного учителя. Дух священной связи сама – это как незримые нити, которые связывают учителя, ученика, самайных братьев и сестер, и на самом деле каждого человека со всем человечеством и со всей Вселенной. Принцип лока-санграха, то есть переводится как всеобщее благоденствие, движение к лучшему будущему в масштабах человечества. Принцип лока-санграха означает, что нам нельзя оставаться на месте, нам нельзя деградировать, нам нужно всегда двигаться вперед к более лучшему и прекрасному будущему. Часто в жизни государств, в жизни наций, народов бывают взлеты и падения. Например, была Римская империя, у нее был период расцвета, а затем начался период деградации. Потому что Римская империя начала жить эгоистично, начала замыкать на себя все энергетические потоки, грабить свои колонии, процветать за счет грабежа других государств. Всякий раз, когда человек или нация или народ ведет себя эгоистично, перестает думать о других, он нарушает законы мироздания, поэтому наступает спад, разрушение, деградация. И принцип лока-санграха заключается в том, что нам всегда нужно развиваться, эволюционировать, двигаться вперед. И для этого освобождаться от собственного эгоизма, превосходить личный эгоизм, семейный эгоизм, клановый эгоизм, групповой эгоизм, общинный эгоизм, замкнутость только на себя, занятость только исключительно своими проблемами. Превосходить национальный эгоизм, когда одна нация пытается на себя одеяло тянуть, игнорируя интересы других. Превосходить эгоизм в масштабах страны, если как такая, либо одна страна ведет себя на международной арене эгоистично, то она становится источником проблем, конфликтов. Превосходить человеческий, расовый эгоизм, когда человечество как раса думает только о себе, о своих потребностях, оно тоже нарушает законы мироздания. Когда она не заботится об экологии, убивает животных, хищнически относится к земле, к недрам ее, загрязняет атмосферу или нарушает баланс тонких сил, когда недовольны духи местности, хранители гор. Это расовый эгоизм, поскольку человечество не учитывает, что есть другие существа, у них тоже есть интересы. Животные, рыбы, птицы, тонкие существа. И вот такое развитие, всеобщее благоденствие, как эволюционная цель, предполагает, что мы должны постоянно развиваться, эволюционировать и в процессе эволюции расширять свое сознание, освобождаясь от собственного узкого видения мира, от личного эгоизма в таких масштабах. Другой принцип «арупадай» — это всеобщее просветление и просвещение всего человечества как коллективная цель. Этот принцип предполагает, что рано или поздно сознание всей человеческой расы должно эволюционировать и перейти во что-то большее. И мы практикуем в надежде на то, что наша культура, наша духовная практика может также изменить мир. Например, монахи — это те, кто посвящает свою жизнь служению божественным законам. Те, которые стараются жить не для себя, а на благо просветления и просвещения всех живых существ. Взаимоотношения гуру-ученик — это фундамент духовной культуры для садху. Поскольку гуру — это человек, который представляет определенные шакти, духовные силы, неопределенное видение, устанавливая связь с гуру, ученик также связывается с этими силами, деватами, божествами и с определенным видением. Процесс гуру-йоги означает объединение потока сознания мастера и ученика. В результате такого объединения в уме ученика возникает тот же самый уровень осознанности, что в потоке сознания мастера. Принцип санга — это принцип общинных ценностей, общинной культуры, когда мы воспринимаем ведическую общину как драгоценное поле для духовного развития, как космическую семью будущих бога людей, выращивающих будущих бога людей, садху, джняни, ситхов, деватов, махадеватов. Обычно в обществе принцип общинной культуры, общинных ценностей отсутствует в принципе. Такой даже диалог не существует. Но все знают, что есть индивидуальные, личные ценности. И культура потребительского общества делает большой акцент на индивидуальную свободу, индивидуальное потребление, индивидуальные ценности. Это все понятно. Сделать карьеру, заработать много денег, получить успех, стать известным, выбиться куда-либо. Индивидуальные ценности стали основным лейтмотивом современной жизни потребительского общества. Однако не всегда так было. В другие времена, во времена сакральных цивилизаций, существовали общинные ценности, общинная культура. Вот если мы рассмотрим такую вертикаль от человека к Богу, таких коллективных разумов, то внизу этой вертикали будет стоять человек. Затем идет семья, как маленький коллективный разум. Семейные ценности в нашем обществе присутствуют. Семья считается ячейкой общества и так далее. А вот дальше существует разрыв. Община как таковая, общинные ценности и общинная культура отсутствуют. У нас нет общинных ценностей, общинной идеологии, общинной культуры. Есть человек, индивидуал, потребитель, ну, есть семья. Все, дальше нет. Выше общинной культуры, общинных ценностей есть нация, государство, страна. Еще выше есть человечество. Выше человечества есть все живые существа 14 миров ведической вселенной. А выше всех живых существ есть Брахма, Творец. Выше Творца Парабрахма. Изначальный разум, который порождает Творцу Вселенной. И вот мы во внешнем смысле также растем, расширяя свое сознание. И если вот это звено общинных ценностей, общинной культуры, общинной идеологии теряется, человек как бы находится в разрыве. Он теряет связь со внешней Вселенной, с божественными силами. И я считаю, если мы хотим развивать арийско-ведическую культуру, нам надо также изучать, возрождать общинные ценности, общинную идеологию, общинную культуру и учиться жить в этих ценностях. Потому что сейчас принцип общины в социуме отсутствует. Скажем так, современному потребительскому обществу община не нужна. Ей нужен человек, потребитель. Потому что потребителю легко дать рекламу в голову. Он будет покупать то, что ему скажут. Потребителю легко дать любую идеологию потребления. Но община – это носитель собственных, самостоятельных ценностей, смыслов, собственной культуры. И в общем, в каком-то смысле, община современному потребительскому обществу не нужна. Но она очень нужна садху, духовно практикующим. Потому что духовная община может порождать духовную культуру, духовные смыслы, ценности и цели. И она может возрождать народ, даже если он начинает деградировать. Общинная культура и общинные ценности существовали в России. И в России на этой территории где-то 1000 лет, во времена, может быть, волхвов. Но затем все это исчезло. И я считаю, наша цель это также возрождать общинные ценности, общинную культуру и понимать, что такое община, как жить в общине, как строить отношения в общине, как развиваться, живя в общине, и какое место искать себе в общине и вообще во Вселенной. Потому что если мы будем действовать, жить разобщенно, мы останемся в этом потребительском слое культуры, и даже наша духовная практика, наша медитация, она не сумеет этот потребительский культурный слой преодолеть. Тут такие силы, что нужна маха-тапасья. Потому что когда мы находимся в слое потребительской культуры, потребительской цивилизации, наша небольшая медитация — это все равно, что горох об слона. Это большой пласт кармы, большой пласт сансары. Древоприбежище парампара – это тоже часть элемента духовной культуры. Духовная божественная связь с высшими измерениями, божественными существами. Когда мы занимаемся визуализацией семи риши, Дататрии, Адишанкарачарьи, всех святых, мы устанавливаем такую связь с высшими измерениями. Это и есть принцип прибежища. Духовная практика – это не только заниматься концентрацией, энергетическими практиками, кундалини-йогой, медитацией. Это означает углублять такую, прояснять свою связь с божественными силами и божественными измерениями. Получать благословение от божественных измерений. Шакти-патху, нисходящую силу, ануграха-шакти. По сути, вся наша духовная жизнь, ритуалы, методы медитации – это подношение. Подношение разнообразным божественным энергиям и силам и получение благословений – шакти-патха. И обычно религиозный человек, он только так и мыслит. Он видит жизнь как непрерывное получение потока благословений. Все, что бы ни происходило в жизни истинного духовного искателя – это благословение, даршан, передача чего-либо – это некий ему знак от Вселенной, который его пробуждает. Поскольку духовный практикующий, он всегда видит жизнь через призму таких благословений, а все свои действия он рассматривает как процесс подношения. Поэтому все, что бы мы ни делали, это подношение, подношение, подношение и получение благословений различных. Получение подношений, совершение подношений, получение благословений. Если же мы находимся в нечистом кармическом видении, тогда наши действия становятся обычными. А все, что с нами происходит, это уже не благословение, а часть нашей кармы. И вот от того, насколько мы способны интерпретировать реальность, либо видеть это как благословение, либо видеть это как что-то мирское, кармическое, зависит, будем мы развивать наше понимание или нет. Например, если у вас в общественном транспорте украли кошелек, у вас есть два способа видеть реальность. Первый способ – это действительно украли кошелек. Просто злиться и сожалеть по этому поводу. Но мышление садху другое, он видит, а это значит благословение или определенный мне даршан. Тогда он пытается распознать, а что же это за даршан? Возможно, даршан – отсечение материальных привязанностей. Значит, какой-то урок, который я должен выучить. И тогда внезапно он думает, все хорошо, ведь божественное благословение – это со мной, а кошелек – это просто плата за такое благословение. Так что все нормально. Это я подношение сделал, и я получил такое благословение. Тогда жизнь развивается по сценарию божественной игры, лилы, а не по сценарию кармы. Но такое видение возможно в том случае, если у вас есть вера, и вы постоянно призываете благословение древа прибежища и святых. Если эта связь никогда не нарушается, то есть подлинно духовный, религиозный человек, подлинный садху, он всегда старается находиться в потоке благословений и смотреть на мир глазами благословений святых существ. Не своими собственными ограниченными глазами, поскольку эго, личность всегда ограничена. Он старается призывать всегда более высокое видение, в этом его духовный прогресс. Поскольку если мы ограничиваемся только своими собственными глазами в видении мира, мы действуем, живем по сценарию кармы. А от закона кармы в этом случае уйти тогда просто не удастся. Избранное божество Иштадевата – это следующая часть нашей культуры. Связь с Деватой, с внутренним божеством, которое мы выбираем в качестве садханы, например, Дататрии, позволяет раскрыть, проявить свой божественный потенциал. И сегодня я буду передавать некоторые практики, связанные с Дататрией. Я считаю, это очень важные практики. Внутри нас, в каналах, существуют божества, деваты, в тонком теле. Но эти божества как бы закрыты, запечатаны, закупорены. Их предстоит распечатать еще. То есть, хотя наш божественный потенциал присутствует всегда, надо совершать различные действия, тапасию, садхану, чтобы этих внутренних божеств раскрыть и распечатать. И когда внутренние божества пробуждаются и выходят из потока сознания, мы испытываем различные благоприятные переживания. Например, раскрываются наши творческие способности, повышается интуиция. Или мы переживаем мистические опыты. У нас появляется гармония, радость или умиротворение. А когда божества в каналах исчезают, запечатывается, у нас возникает такое обыденное видение, такая угнетенность или русская тоска. Вот часто говорят, что российскому народу загадочной русской душе присуще особое состояние – русская тоска. И обычно как ее изображают? Такой небритый человек в ушанке, за столом таким, сидит со стаканом водки. И вот так вот перев руку, и так вот. Это русская тоска. Как бы олицетворение страдающей в сансаре русской души. Я часто задумывался, почему вообще вот такой архетип есть в нашем коллективном бессознании. То есть такого образа нет ни в какой культуре, ни у какого народа. Вы видели американца такого? Да невозможно представить. Американец всегда такой энтузиаст, такой очень самоуверенный такой человек, выглядящий, мыслящий так масштабно, постоянно успешный такой человек, который действует не один, причем, а в команде. Мы команда, мы спасем мир. То есть почему такое различие? А если русский, то это небритый человек, ушанки, стаканом водки и тоски, такой загадочный. То есть я считаю, что это архетип какой-то, существующий в нашем коллективном бессознательном, который указывает на то, что внутренние божества где-то на долгое время были скрыты, запечатаны очень глубоко. Потенциал очень большой, очень великий потенциал, но он запечатан. как некая кара, может быть, наказание Божие, кармическое наказание. Некоторые говорят, что это началось с того, когда 1000 лет назад начала исчезать культура волхвов. Некоторые, может, еще с чем-то связывают. Но в любом случае, я считаю, это некое кармическое ограничение, лежащее как печать на нации, на целой нации. И, на мой взгляд, сейчас это кармическое ограничение начинает сниматься. То есть эти божества начинают распечатываться, поэтому в коллективном бессознательном этот архетип начинает исчезать. И я считаю, давно надо этот архетип убрать, рассеять и зародить новый. То есть та нация, которая имеет в своем архетипе такое состояние, это неудовлетворенная, страдающая, нетворческая, ограниченная нация. Эта нация наказана за свои какие-то кармические прегрешения. И этот архетип можно убрать, если мы будем развивать нашу аристократическую культуру. Допустим, когда мы призываем божество, Дататрею, в свои каналы, то мы меняем этот архетип на архетип божественного. Пробуждаем это внутреннее божество. И тогда, может быть, представить можно нечто другое. Это Бог и человек, обладающий божественными силами, бессмертием, множеством тел, управляемой мыслью, реальностью, который стремится к звездам, к трансцендентному, который стремится освободиться от земли, земного тяготения, физических законов, ограничений сансары, ограничений кармы и войти в мандалу, в чистую реальность. Вот Дататрея как раз выражает вот такой принцип. Общение со святыми, сатсанг, даршан, это то, что вдохновляет садху на духовном пути. Васишта говорит, что для садху очень важно выбрать чистую, правильную компанию. Хорошая компания – это половина успеха. И когда вы создаете дхарма-центр, общаетесь в группе, это очень ценно, и то, что надо ценить, и эти связи надо дорожить ими. Поскольку коллективный разум общины – это как духовная семья будущих боголюдей. И в этом коллективном разуме возможно расти, эволюционировать, воспитываться и получать уроки, так как невозможно в другом. Для духовного искателя очень важна среда. Допустим, хороший музыкант может вырасти только в определенной творческой среде. Если такая творческая среда не существует, даже если он обладает великими талантами, он не состоится как великий музыкант. Развитие интернет-информационных технологий возможно в определенной среде, когда существует компьютерная культура. Если нет компьютерной культуры, всех этих девайсов, программного обеспечения и миллионной армии программистов, то невозможно создать никакие красивые вещи в графике. Все это, в принципе, не может существовать. Таким же образом, для садху важна среда. И все это олицетворяется принципом даршан, сатсан. Служение святым божественным силам просветления, анурахи. Проведение в жизнь божественного закона. Такое проведение в жизнь божественного закона называется карма-йога, сева, садху-сева. То есть принцип служения как главный принцип жизни. И когда мы стремимся к садху, очень важно понять этот принцип. Если мы не хотим становиться садху, ну, нам этот принцип может быть и не нужен. Нам не нужно служение, мы удовлетворены, чтобы служить своим потребностям, своему эго или семье, может быть, каким-то светским ценностям. Но для садху есть принцип служения божественным силам, божественным законам. Этот принцип очень важен, поскольку, раскрываясь и служа божественным силам, проводя их потоки через себя, садху сам раскрывает свой внутренний потенциал. И такое служение нужно не божественным силам, оно нужно самому садху. Божественные силы, они как бы самодостаточны, они всегда находятся в личной глубокой самодостаточности, ананде, блаженстве Абсолюта. И без нашего служения они как-нибудь переживут, так можно сказать. Но это служение нужно нам для открытия нашего духовного потенциала.
Поэтому есть такая поговорка. Боги не нуждаются в подношениях людей. Это люди нуждаются в благословении богов. Поэтому они делают подношения. И вот такой принцип — это служение просветляющим силам Ануграха Шакти. Поэтому мы всегда считаем себя служителями Ануграхи, божественной просветляющей силы. В мире есть много разных сил. Силы творения, творчества, силы поддержания, силы разрушения, силы сокрытия божественного, а есть сила просветления. И для нас очень важно именно служить этой божественной силе, поскольку мы сами стремимся низвести просветляющую силу в нашу жизнь. Например, если кто-либо спасает чьи-то жизни или раздает пищу, он служит силам поддержания, стхити шакти. А если кто-либо убивает других живых существ, воюет, он служит силам разрушения, санхара шакти. А тот, кто занимается творчеством, творит что-либо, изобретает, он служит силам творения, сришти шакти. И силы творения находятся под благословением Сарасвати и Бога Брахма. Эти силы тоже для нас важны. Если кто-либо распространяет наркотики, алкоголь, водку или информацию, которая отупляет сознание, он служит силам сокрытия божественной реальности. Тиротхана Шакти. Силы сокрытия бывают разные. Иногда божественное скрывается, потому что существует связь с низшими мирами. Иногда она скрывается для того, чтобы хранить тайны учения. Если кто-либо печатает священные тексты, лепит скульптуры, статуи святых, строит храмы, встречает учителей, почитает монахов, заботится о создании дхарма-центра, думает о просветлении всего человечества, он служит просветляющим силам, Ануграха Шакти. Священные тексты, учителя, монахи, монастыри, мирские общины, скульптуры святых, духовные предметы, храмы и статуи. Все это как бы одно большое тело Ануграха Шакти. И для нас очень важно служить именно этой силе, если мы стремимся сами пробудить свой божественный потенциал. Ануграха обладает способностью пробуждать духовный потенциал. Это самая главная сила для нас, как для людей, в этом измерении. Важнее этой силы нет ничего. Этика поведения, уважение к святым, садху, отказ от негативных проявлений тела, речи, ума. Это часть культуры ведических ариев и часть культуры садху. Вера в то, что олицетворяет учение святых, всеобщее целое. Абсолют Брахма, единый мега-разум, санатана дхарма. Единство всех духовных путей и религий при их разнообразии. Различные статусы жизни. Брамачари, семьянин, отшельник, монах, аватхута. Все это различные уклады, которые позволяют понять свое место в духовном обществе и место во Вселенной. Нам очень важно понять, в каком статусе, в каком месте нам надо жить во Вселенной. Какое место занять в этом мире. Например, можно вести духовную практику как мирянин. Можно быть послушником или монахом. Можно жить как брамачари, это ни монах, ни мирянин. Можно иметь статус аватхуты, если сознание доберется до этого статуса. И в этой жизни есть множество различных укладов жизни и статусов, но нам надо понять именно собственный, свой статус, в котором мы будем эволюционировать, идти вперед по духовной жизни. Свое место в общине и свое место во Вселенной. Например, если кто-то любит действовать очень самостоятельно, своевольно, ему трудно уживаться в коллективе, ему не надо становиться послушником в монастыре. Ему надо жить как мирянин где. А если кто-либо не мыслит свою жизнь внутри семьи, любит быть всегда в уединении, в отшельничестве, то его семья всегда будет страдать. Семье нужно одно, ему нужно как отшельник другое. Ему надо просто менять статус, переходить в статус отшельника. Если кто-либо стремится реализовываться в социуме и иметь определенные связи в социуме, и он захочет стать монахом, то он тоже совершит ошибку, не понимая своего предназначения. Ему не надо быть монахом, ему надо быть мирянином. Эти различные статусы даны святыми для того, чтобы мы могли определить свое место в социуме и во Вселенной. Мы должны сами спросить себя, заглянуть в свою душу, послушать свое сердце, услышать, что оно нам скажет. Иногда мне ученики спрашивают: «Гуру, скажите, кем мне быть?» Я вот кем скажете, тем я и стану. Надо монахом стану или послушником. Надо буду семейным саньяси. Я говорю: «Это твоя жизнь, ты сам должен слушать свое сердце. Я не могу за тебя решать это. Невозможно любить за другого. Можно подсказать это. Даже если я сделаю за тебя выбор, это будет не твой выбор, ты сам должен выбор делать. Потому что на духовном пути у нас есть свобода воли, выбора и ответственность также в связи со свободой воли и выбора. Ее нельзя переложить на другого, даже на гуру. Гуру может дать совет, но выбор всегда делает ученик. Поскольку духовный путь — это всегда умение делать выбор и принимать ответственность за свой выбор и расти через принятие ответственности. Тантрическая теургия, например, пуджи, арати, то, что мы проводим, это коллективные практики, баджан-мандала. Во время таких коллективных практик призываются деваты в поток сознания, в тело и в канал. Поэтому если в хармацентре проводится баджан-мандала, коллективные практики, это очень благоприятно. В отличие от тантрийской теургии, тавматургия – это нечто другое. Тавматургия – это оперирование реальностью. Скажем так, магическое оперирование реальностью. В теургии мы не ставим никаких целей, ничего не хотим получить. Мы стремимся получить только благословение. Только шакти-падху, только нисходящую силу, ануграха-шакти. Мы делаем призывание божеств, например, Дататреи, с тем, чтобы пробудить внутренних божеств в потоке нашего сознания. Никакой выгоды, никаких эгоистических целей. Тавматургия, здесь ставятся какие-то цели, поэтому эта практика считается более низкой. Цели получить что-то. Цели совершить какую-то магическую операцию, достичь чего-либо. Неважно, здоровье, улучшить ситуацию, притянуть материальное процветание, создать где-то гармонию, добиться успеха в чем-то. И обычно в ведической культуре и традиции индуизма так случилось, что теургия и тавматургия, они совмещаются. То есть одни и те же божества и одни и те же ритуалы могут использоваться и для духовной жизни, и для мирской жизни. То есть иногда люди почитают божество, одно и то же божество, но один садху почитает божество, чтобы достичь освобождения и просветления, а другой почитает божество, делает арати, чтобы его дочка хорошо вышла замуж. Или чтоб почитает лакшми, чтобы притянуть богатство и процветание. Поскольку тонкие элементы нашего сознания, внутренние божества, могут направляться на то и на другое. Но когда мы выполняем какую-то садхану, мы всегда ее выполняем только на благо живых существ, на благо всеобщего просвещения и процветания. Дикша и тапаси – это следующие два элемента арийской ведической культуры. Дикша – это система инициации, в которой пробуждаются внутренние деваты, тонкие духовные энергии, и создаются отпечатки, снимающие карму и создающие устойчивые пути на будущее жизни. И когда мы получаем различные дикши, это происходит. Какая-то часть нашей кармы аннулируется, какие-то тонкие духовные силы пробуждаются, которые начинают действовать и вести нас после инициации. То есть инициация инициирует внутри нас тонкие силы. Иногда, если у ученика накоплено много дурной кармы, то такая инициация пробуждает в нем как хорошее, так и плохое. Поскольку плохое должно выйти и быть пережито. Оно должно быть сожжено. Поэтому иногда учителя, видя, что инициация может пробудить в ученике и хорошую карму, и активировать плохое, они говорят: подожди пока, рано еще. Надо очистить ум. Ученик думает: почему? Я хочу сейчас получить инициацию. Но гуру видит, если ученик сейчас получит инициацию, его тонкие силы, потоки его сознания активируются, и будет как хорошее, но так и плохое, а он сейчас слаб еще. Ему нужно очистить и укрепить свое сознание, накопить больше заслуг, и тогда даются определенные практики. Например, совершить 108 или 1008 добрых дел. Выполнить, завершить очистительные базовые практики, чтобы то плохое, что в нем было, уже очищено, ослабело. Например, инициация духовного имени создает первое имя для нас в качестве божества. У божеств могут быть не одно имя, а, например, 108 или 1008. Например, у Дататрея есть Дататрея Аштаттар-Стотра. Там перечисляется 108 имен Дататреи. Для людей принято иметь только одно имя, но иметь 108 богов для божеств – это нормально. Есть Шива Сахасранама Стотра, там перечисляется 1008 имен Шивы. Для Шивы нет никаких проблем иметь 1008 имен, потому что это очень богатое, очень сложно организованное, играющее сознание, которое может манифестировать себя в любого аватара, в любое качество, в любом аспекте. Поэтому 1008 имен для Шивы – это еще не предел. Ведь он такой сложный мега-разум, который может проявиться как угодно. И когда мы получаем дикшу, духовное имя, мы получаем вот такое первое, одно из имен нас в качестве деваты, будущего божества. Тапасия, интенсивная садхана, аскеза и духовное подвижничество – это самый сложный последний элемент арийско-ведической культуры. Для того, чтобы мы могли что-либо проявить в этой жизни, нам нужно оторвать ум и от органов чувств, от органов восприятия, обратить его вовнутрь. Когда мы его обращаем вовнутрь, обнаруживаем внутренний инструмент антахкарана. Исследуем этот внутренний инструмент, очищаем его, мы прорываемся в поток чистого, незамутненного осознавания, сахаджитатва. И этот поток подобен волшебной драгоценности. Он способен материализовать, проявить все, что угодно. Но это возможно только через тапасию, через подвижничество, аскезу. Тапасия означает духовное возжигание, возжигание внутреннего духовного огня. И когда говорят, а как вот это реализовать, как это достичь? Почему это не получается? Я отвечаю так: все возможно, но все имеет свою цену. Для того, что вы хотите реализовать, нужна тапасия, аскеза, подвижничество. Принцип тапасии, подвижничества, аскеза основан на понимании древними святыми арийско-ведической культуры того, что мир есть проявление ума. Если бы мы не знали эту истину Адвайта Веданты, нет смысла бы было бы совершать тапасию. Поскольку если мир находится вне ума, он отделен от нас, то надо что-то руками делать, надо что-то добиваться снаружи. Это основная парадигма мышления современного материалистического общества. Но принцип святых другой, он говорит так, что ты можешь добиться чего угодно силой разума, силой тапасии. Поскольку мир есть проявление сознания, если ты изменишь свое сознание, глубоко заглянешь внутрь, ты можешь поменять мир, в котором ты живешь. Ты можешь создать даже альтернативную вселенную, даже альтернативный вариант реальности силой намерения. Силой намерения ты можешь притянуть в поток своей кармы любые вероятности, любые возможности. Вот для этого необходимо выполнить аскезу, тапасию. Нужно глубоко погрузиться внутрь, обнаружить в себе тонкие силы и их активировать. Наш внутренний инструмент – тонкое тело. Все, что происходит в физическом мире – это следствие того, что есть в нашем тонком теле. Тонкое тело обычно считается состоящим из пяти пран, читты памяти, ума, манаса, будхи интуитивного разума и аханкары, эго.